Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья, это «Разбор полета», ведут программу Марина Максимова и Стас Крючков. У нас наступило лето, а это в случае столицы предвыборная пора. 8 сентября будет проходить единый день голосования в стране. Мосгордума, 45 округов, десятки кандидатов, много обещаний, слов, упований на будущее. Мы несколько отступим на это время от нашего традиционного формата и будем ждать в гостях лидеров тех политических сил, от которых в столичный парламент хотят попасть представители. Мы выходим сегодня в записи, поэтому уж не обессудьте вопросы, которые вы традиционно пишете. Они в последующем, после эфира уже будут перед нашему сегодняшнему гостю. А это Владимир Жириновский, председатель ЛДПР. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, готовы биться за Москву?
Мы уже 30 лет бьемся. Самая опытная партия, самые первые. И особенно за Москву. Нам всегда больше всего мешали в Москве. Был проходной барьер 8 когда-то. Мы получаем ночью 11. Утром уже 7. Специально пускают. Не нас лично, а за счет вброса, чтобы была явка побольше. Потому что москвичи не хотят ходить. Они понимают, что эти выборы, может быть, кроме выборов президента, все как бы большого значения не имеют. И где-то на 16 часов явка там 20%. Но неудобно, надо хоть половину сделать. И массовый вброс. А кого вбрасывают? Пишут другую партию, свою. И то, что сразу автоматом опускают нас. То есть то, что мы получили, они у нас не берут. Но за счет вброса под свою партию, значит, мы получаем в процентах меньше и проходим. А теперь вообще мажоритарка. Только одномандатная, это их ошибка. Это приведет к большим проблемам и в масштабах всей страны. Одномандатник, он сепаратист. А партийные списки, они стягивают страну, стягивают город, чтобы была какая-то более позиция положительная. Потому что вот 45 округов, каждый будет делать то, что ему выгодно, он, может быть, префекта знает, может быть, он знает какие-то проблемы жителей, политическую ситуацию. Ну вот у вас же, эхо Москвы. В том году ведь было, да, МСУ? Или позапрошлым? МСУ были выборы. Я попросил, говорю, вот, насколько мне известно, платили за каждый голос. Там для ребят Гудков там, или Навальный, все вот такие, как бы, прозападные демократы. Поставили на голосование.
Платили. А? Платили прям.
Да вот, на голосование поставили. Пусть москвичи ответят. Я к москвичам обратился. Сообщите, вы давали деньги, вам давали деньги за голос в пользу этих товарищей? Ну, там несколько партий. Они 400 мандатов получили. Мы 4 всего. Представляете? 100 раз меньше. 80% подтвердили. То есть это не мой домысл, я не выдумываю. 80% москвичей подтвердили. Прокурор чем сделал? Города Москвы. Генеральный прокурор. Что ж такое? Коррупция? Ничего абсолютно. Поэтому московская битва для нас самая тяжелая. В том году всего один. 5 лет назад. Не в том году. 5 лет назад.
Но ну, всегда, а выборы всегда тяжело, да? Почему? И никогда и не проходили, собственно, вы. Ну, Балакин, но с Балакиным вот тоже какая-то история там.
Да, опять темная. Опять нам не нужны такие Балакины, близко не нужны. Был у нас в одном округе Чернышов, в другом Попов. Петров. Взяли их, поменяли. Зачем? Ну, так лучше будет. Мы надеемся, что они пройдут. Никуда они не прошли. То есть даже здесь обманывают нас. Зачем менять? Это наша округа. Человек работает в округе. Вдруг его просят перевести в другой округ. Сейчас попросили одного убрать вообще из списков. С какой стати?
А кто попросил?
Ну, кто просит там, я же не хожу туда, чиновники. Попросили убрать кого-то там из списков.
Пошли на встречу.
Ну, я не знаю тоже. Они вроде пойдут на встречу. Но зачем вмешиваться даже в эти дела? У него шансов нет на победу. Так вам еще фамилия его не нравится, допустим. Что-то он в Московской области в правительстве там был. Занимался лесным хозяйством, вроде бы там жесткую линию занял по экологии. Так это же хорошо.
А может, если шансов-то и нет, то оказать поддержку кому-то, у кого больше шансов?
Это исключается. ЛДПР. Никогда. Вы никогда не найдете случая, когда ЛДПР сказала бы, обращалась бы к избирателям, поддержите, так сказать, вот этого товарища.
Но Балакин же не был членом ЛДПР.
Да, поэтому от него избавились с удовольствием, и все.
И только... больше такой ошибки вы делать не будете?
Нет, конечно.
То есть у вас пойдут на этот раз только партийцы?
Да, вот смотрите. 45 человек. Мужчин 40, женщин 5. Просто не идут женщины. Тяжелая работа. Средний возраст 34. Мы ничего не выдумываем.
Молодые.
Да.
Молодые.
Мы ничего не выдумываем. В Госдуме 37 средний возраст. То есть мы не ставим фильтр. Старший возраст не ходите. Кто хочет, тот идет. Ну, как-то так вот складывается. Стаж партии 5 лет средний. Высшее образование 82%. Среднее около 7%. Там 3 человека. Каждый округ мы заняли, так сказать. Вот эта ошибка, то, что 45 округов. Кстати, по нашему...
Больше надо или меньше?
Больше. Мы дали норму.
Больше?
110 должно было быть. Максимальная норма местного парламента 110. Потом идет 80, там, 60, 50. Они взяли 45. Было 30 всего. Значит, это нарушение наших установок. Федеральный закон дает количество депутатов в местном парламенте от количества населения. Почему же 12-миллионный город всего 45 депутатов? А денег жалко. Высокая зарплата. Выше, чем у депутатов Госдумы.
Ну, прям
социальный пакет.
Так мелочаться.
Да, да, да. А что же, бюджет Москвы?
А вот этот моссоветовский опыт, когда было тысячи депутатов.
Тоже нельзя.
Перебор?
Нельзя. Перебор. У нас всегда перебор. Мы страна крайностей. То сплошная демократия, то сплошные ограничения. Вот ЛДПР посередине. Хотя это не всегда вызывает интерес у людей. Люди любят как в Грузии события, как Донбасс, как еще где-то, так и в демократии. Мы спокойно идем на выборы. Мы никуда, так сказать, не шарахаемся. Мы ни разу не провели ни одного несанкционированного митинга. Хотя нам последний раз, вот 1 мая, помешали на Пушкинской площади. Дали площадь Белорусского вокзала, там дышать нечем. Потом дали Суворовскую. Мы провели... в совсем другом месте. Ну, что делать? Но, так сказать, в любом случае, мы никогда не приводили к столкновениям. Помните Анпилов? 1 мая 90-х годов. Трупы? Ну, разве можно? Кровь, трупы.
А разве всегда можно договариваться с властью?
Я уверен, что всегда можно. Упираются вот дати в этом месте. Я согласен с вами заранее, что лучше, если бы люди получат там и тогда, когда они хотят. Но если... У нас такая страна и такой город. А вы понимаете, вот у нас если события будут как в Тбилиси, это очень страшно. Это очень страшно. Это опасно очень. Или как в Киеве в том числе. Вот Киев, Тбилиси, вот два таких опасных. Ведь Запад именно этого и хочет. Чтобы у нас был бы наш русский Майдан. Чтобы все горело к черту. И вы думаете, да что же мы допустили такого? Да зачем? Вы спокойно шли на работу, вы проводили передачи на любые темы, с любыми вашими гостями. А потом что будет? Патрули будут на улицах. И скорые помощи будут увозить раненых, там, убитых и так далее. В этом опасность. А в этом власть не старается, чтобы не получилось такого резкого обострения.
А да. Сейчас что не так там?
Что?
В Киеве и в Тбилиси.
В Грузии. Вроде
что Грузию вы все не знаете. Грузию вы не знаете. Я там жил. Чтобы знать, надо пожить. Когда приезжают депутаты, журналисты, писатели, банкеты, все, тамада, там, хачапури, там, эти шашлыки, ну, все красиво, танцуют их ансамбли. Надо там пожить, среди народа простого. То есть, у них еще не, даже не при царе, всегда был комплекс, ну, такой обиды. Их подавляли с ими, то турки, то персы. И Грузия не могла быть самостоятельной. И это их всегда делало, ну, как бы ущемленными. Почему мы не можем иметь свое государство? И они обратились к русскому царю, Александр I. Иначе им конец. И маленькая восточная часть Грузии нынешней мы приняли в состав России. И положили за свободу Грузии 200 тысяч солдат за 200 лет. И еще советники Александру Первому говорили, ваше величество, не надо принимать Грузию в состав империи, потому что нам выгоднее спокойная русско-турецкая граница. А грузины очень вспыльчивые, понимаете? Они загораются просто от любой.
Вот у нас... Может быть, не нужно давать повод? То есть, вы считаете, окей, это все хорошо,
не повод, это национальный характер.
Я вот когда человек занимает кресло, да, председателя...
А как это положено? Любую, когда мы проводим мероприятие в чужой стране, нам представляют здание парламента, и ведущий заседания садится в кресло местного председателя парламента. Куда он сядет-то? Вот мы все в зале сидим, президиум. Они в президиуме, он должен табуретку поставить справа-слева. Там же микрофоны, там управление залом. Это никакого отношения не имеет к Грузии. Это временно. На 2 дня приехала ассамблея, православные, межпарламентские, значит, депутаты, и провести. Они каждый год проводят. То в Греции, то там, где-то, где получится. Дело не в этом. Причем здесь стул? Это нужен был, так сказать, фитиль поджечь. Помните, американец проехал там недавно?
Было.
Вот он приехал, дал указания. Помните, перед 8-м годом, перед августом, там была Кондолиза Райс? Вот вам война началась. То есть они приезжают, дают инструкцию. Ага, Зеленский такой более-менее демократ, что-то затихает на Украине, давай подожжем Грузию. В Грузии вспышка будет, потом подожгут на Украине. У них только две страны удалось. Бишкек они у них,
кажется, ну, отошел. Ну, просчитались тогда?
Кто?
При Александре I?
Конечно.
Надо было оставить в покое.
Не трогать грузин. И они были бы ассимилированы турками и персами. У нас была спокойная русско-турецкая граница. Как и русско-иранская.
А как же братство православных народов?
Какое было, видите, что происходит? 200 лет они нас предают. 200 лет. Когда была Великая Отечественная война, Берия по закону из Грузии, это еще ошибка. Ленин был прав. Убрать Сталина. И он сказал, все качества отличные, кроме одного, нетерпимость и вспыльчивость. Это вот у них такой кавказ. Нет, вот так будет. Я сказал, все. Никакого компромисса, абсолютно.
Мэр Тбилиси, футболист. Вот роль, да. мы же о выборах говорим, да. о Мосгордоме.
Да, пожалуйста.
Вот фигура мэра. Ее значимость и влияние Мосгордумы на эту фигуру, ну, мы не ощущаем, не наблюдаем этого влияния фактически.
Да, к сожалению.
Эти 45 депутатов, они не могут сказать Собянину.
Вот именно, это проблема. Эта проблема, так сказать, осталась нам от советской власти. Ни в коем случае никого не критиковать, никакие вопросы не задавать. И на всех местах также подбирают. Управляемое Заксобрание области, управляемое Заксобрание города. И поэтому вам получается Чемодановка, получается там парк в Виттенбурге, везде. Депутаты в стороне, они ни в чем не участвуют. Только мы, Госдума и то. Там 2-3 депутата что-то еще говорят. Остальные ведь тоже молчат в основном.
Хорошо, а что может Мосгордума? Вот вы туда идете, что вы можете сделать с хорошим результатом?
Ну вот волнует что? Значит, стоянки платные. Ну давайте в жилых массивах уберем платные стоянки. Ну человек приехал домой, что он должен платить деньги? Пусть будут платные стоянки в развлекательных центрах, вот центр Москвы. Во-первых, если мы были в Мосгордуме, уже бы не было бы Государственной Думы в том месте, где она находится.
А где была бы?
Она была бы хорошо в Мневнике. Там дали нам участок уже много лет назад. Мы платим аренду. И сюда каждый день приезжают 4000 сотрудников и депутатов. Зачем? Надо убрать значит, какие-то крупные торговые центры. Это Наутилус. Зачем там сделали? Все за город. Как это Крокус-Сити? За город вон Новая Москва. Сейчас метро вообще дошло уже до коммунарки. Значит, во-первых, разгрузить центр, пока он загружается. Точная застройка продолжается. Второе. Платные стоянки. Москвичи не хотят по месту жительства платить. Третье. Пробки. Пробки то, что мы перегрузили.
Разве это не решение?
Что?
Как раз платная стоянка.
Да, это одно из решений. Согласен. Но в центре давайте сделаем. Вот в центре везде.
Платная, да.
Хотя бы в пределах Садового кольца. Везде платные стоянки, чтобы он не ехал сюда. А, допустим, теплый стан, зачем там теплая стоянка?
Так и есть сейчас.
Но жалуются там, где все-таки они двигаются, я знаю. Вот в Отрадном я приезжал
возле
года 2 назад.
Они делают.
Ну, я говорю о том, что требуют москвичи. Значит, посмотреть, что можно. Давайте не будем забирать эвакуатором. Ну, пусть штраф выписывают. Но человек, даже бывают водители в машине и его забирают. Ну, это же вообще дикость.
Да
человек
не сидит.
Были случаи, когда эвакуатор забирает машину, и внутри находится человек. Не обязательно водитель, но человек. Я говорю о проблемах москвичей. Вот на первом месте стоянки, на втором пробки. Это могли уже 30 лет новой власти. Разгрузите центр. Ничего не строить. Я бы в Мосгордуме жестко потребовал не строить ни одного здания в центре Москвы. Ни одного. Ни жилой, ни культура, объект. Ничего. Все выводить. Тогда будет.
Как вы оцениваете свои шансы, шансы ЛДПР вот в предыдущей
кампании?
Москвичи
нам готовы дать 13%. 11, если были бы по партийным спискам, у нас было бы, допустим, 6-7 депутатов. Пожалуйста.
А вот эта вот идея, с которой вы выходите, объединить фактически Москву и Московскую область, укрупнить регион.
Да.
А одобрят ли москвичи эту идею, собственно говоря, когда их... Горожанами станут.
Объяснить надо им.
Жители Подмосковья.
В случае, если жители Подмосковья, ну, я имею в виду, допустим, ну, какой там, ну, сейчас 12 миллионов, ну, давайте доведем до 15 миллионов. А там соседние к Рязанской области, к ней это идут, к Калуге, крайние, так сказать, регионы. А вот самый центр Московской области. Практически они все работают в Москве. А москвичи отдыхают у них. Это один город, но разный статус. И Когда подмосковные жители будут считаться москвичами, они не поедут в Москву. Мы разгрузим центр, потому что работа будет там. Та же зарплата будет. Та же поликлиника будет. Уж мы статус-то им выровняем. Все, ребята, у вас и пенсия та же. Ведь московская пенсия отличается от всей страны.
Хорошо, проблема. Вы говорите, да. 45 депутатов на одну Москву мало.
Да.
А если укрупнить регион, то
110,
110 будет
да,
мало.
Да, норма для Москвы, для большой, то самое максимальное число депутатов в местном парламенте 110. Вот мы давайте сделаем 110. И у нас будет, допустим, сколько у нас тут? 11 префектур. Еще добавится там 3-4 префектуры, 15. И от каждой будет там по 5 депутатов, по 7 депутатов. И все. То есть решится много проблем, которые сегодня волнуют. Мусор. Подмосковные жители говорят, а что вы, москвичи, везете на мусор? А когда-нибудь тоже москвичи? Тогда, а ваш мусор куда везти? То есть мы снизим настроение подмосковных жителей против Москвы. Вы тоже москвичи. И мы согласны, что под Балашихой это был полигон страшный. Но это виноваты большевики, советская власть. Они виноваты. Надо же, наконец, правду сказать, что Волга у нас гибнет. Потому что туда все очистные сооружения, не было очистных сооружений. Все заводы, все города, все туда. Класс.
Послушайте, советская власть все-таки давно закончилась. За это время уже можно было перестроить кучу всего.
Нет, заводы все как бы перестроить. Это огромные деньги. Мусоросжигательный завод. Вот только сейчас приняли решение.
У Сипягина во Владимирской области будут строить мусоросжигательный завод. Перерабатывающий завод.
Да, да.
Это нормально? Будут московские? Договоритесь тогда.
Но под Александровым полигон, когда мы его ликвидируем? Если они 50-100 лет формировались. Представляете? Там уже газ вырабатывается, метан. Представляете? Уже на этом газе кое-где, в одном месте, вам построили электростанцию, она на этом газе работает. От мусорной свалки.
Есть система, да.
Вот, пожалуйста, хоть какая-то польза есть в этом плане. Поэтому есть еще момент. Это мигранты. Здесь-то мы тоже могли бы давно как-то ограничительные меры ввести. В целом для всей страны. Как можно сделать? Давайте туда закажем им. Мы у них купим текстиль, фрукты, овощи, хлопок, мясо, шерсть. Все, что они производят, все, что у них в излишках, мы туда направим наши поезда, рефрижераторы и товарные, и все у них заберем. Зачем им сюда ехать? Вот и все, и проблемы не будет. Здесь турецкие рабочие, которые не останутся здесь жить. Они приехали, построили 10 зданий, уехали. Они сейчас около 200 объектов по всей России строят.
А вам
они
скажут,
безопасны.
Вам скажут,
они
что
уедут.
Россияне не хотят работать на низкоквалифицированных местах.
Хотят. Давайте зарплату платить. Если мы дворнику в Москве 50 тысяч готовы платить, а даем 15 тысяч, извините, тогда, конечно...
Что мешает?
Так уберем его и возьмем нашего гражданина, и будем платить 50, и дадим квартиру, хотя бы даже полуподвальную.
А деньги есть на это все?
Деньги уже есть. Их дербанят. Вот я, так сказать, в этом, как бы называю, управа. Я начальник управы, у меня там 300 дворников, деньги мне дал город. Так я раздаю своим чиновникам дополнительно в конвертах. А ему, так сказать, представителю Средней Азии даю 15 тысяч.
Может, на федеральном уровне вопрос не проработан немножко?
Я же сказал, на федеральном уровне нужно договориться, мы дадим заказы в Среднюю Азию, чтобы там остались их рабочие. Они там получат рабочие места. И мы купим у них заранее. Вот я был в Таджикистане. Таджики везут фрукты. Казахстан, граница. У них отбирают. Что ж такое? Они свои фрукты хотят сами привезти в Россию и продать. Ибо посредник от Казахстана, он, так сказать, им дает меньше цену, чем Россия даст. Давайте поезда. Москва-Дюшанбе, в Дюшанбе. Загрузим все грузы от Таджикистана прямым ходом в российские города. Мы даже не в Москву, а Урал ближе. Екатеринбург, Омск, Новосибирск. Федеральные власти запаздывают. Но и Москва, московское правительство тоже. Тоже осталось от прежней власти, которая была до Собянина, когда всех запускали. Вот смотрите, информация. Вскрыта подпольная фабрика. Вьетнамцы. К вьетнамцам отношение сверхспокойно. Давайте легализуем. Зачем разгонять их? Зачем их депортировать, тратим деньги? Поставьте нашего гражданина России директором и бухгалтера. А они пускай работают. Готовы у них машинки, все есть. Но вывеску делайте. Сделано в Москве, сделано под Москвой. Все. Нет, вскрыли и гонят куда-то, так сказать.
И вы сказали, что у вас есть предложение на федеральном уровне, а есть еще и на городском?
Вот на городском я говорю. Вот на городском уровне мы здесь должны с вами решать вопросы те, которые больше всего волнуют москвичей. Давайте ограничим мигрантов в Москву. Уже нет таких больших строек. Уже очень много... Вы смотрите, ростовские строители мне жаловались. Они готовы войти, строить в Москве. Не пускают. Понимаете? Они дешевле будут строить. То есть они ломают цены. В Москве самые дорогие строители. А ростовские и другие, готовы приехать, саратовские, не пускают. Нужно, чтобы Мосгордума разрешила использовать рабочие строительные компании с нашей отечественной в городе Москве. Вы не найдете ни одно, чтобы Ростов строил что здесь, или там Саратов там, или
а что сейчас разрешить? Сейчас, а сейчас запрещено?
А сейчас не пускают. Строительный комплекс не пускает их. Понимаете? Вот они выигрывают конкурс там или что такое, мешают им. Вот не получится. Например, простой вопрос.
Так разрешением здесь не поможешь?
Я вам говорю, навести порядок. Допустим, объявляется конкурс на строительство. Они говорят, хорошо, ты выиграл конкурс, иди на согласование по всем инстанциям, ты их не пройдешь. И он понимает, что не пройдет. Все. Согласование там 20-30 нужно. И они нужны, это безопасность. Это
дебюрократизировать процесс.
Да. А самое главное, значит, просто норму ввести, что иногородние строительные компании в городе Москве должны иметь рынок в пределах там 60%, не меньше. Квотировать, заставить принимать их, понимаете, чтобы не было такого, своя рука владыка и так далее. То есть, я вообще не слышал, чтобы депутаты Мосгордумы где-то занимали жесткую позицию, где-то выступали.
Именно по стройке?
Да, по всем вопросам.
Просто вы прям подкованы в этой теме. Балакин научил, он же там
Су-155. Нет, наоборот, мы от него избавились, потому что это вот Су-155, это одни разговоры. У него половина помощников арестованы. Он сам боялся ареста в любой момент. Кто-то отмыл? Тут его отмыли, так сказать.
Не досмотрели, значит, Вадим Вольфович.
Вот. Так нет, мы так сказать, его же не прикрывали. Это кто-то другой его прикрывает. Другие есть у него, так сказать, люди. Поэтому мы...
А вот эта история с мигрантами к национальной напряженности это не приведет ли? Вот потому что, смотрите, вспыхивают очаги. Чемодановка, Пензенская область. Сейчас Нижний Сергей, Свердловская область. Да. Во-первых... Почему мы вновь услышали об этом, о том, что русские идут возмущаться поведением там, своих односельчан, цыган в Свердловской области, там говорят об азербайджанцах. Да. Почему эта тема вновь возникла? Кто виноват?
Объясняю. Потому что русские редко богатые. У них такая зарплата средняя и ниже. И он видит, что местный шашлычник, местный какой-то товарищ на рынке, пойди на Дорогоминский рынок. Я сколько раз приезжал туда. Хоть раз приехал туда депутат Мосгордумы? Никогда. Приехал туда Немирюк, это правительство Москвы? Никогда. Там нету русского лица. В качестве экземпляра одного держат. Я его какой-то чай продает. Из какого-то, пензенский чай какой-то продает. Я говорю, где русские? Вы что, мы же на федеральном уровне принимали закон, чтобы предоставить большинство мест торговых местным производителям, нашим. Чтобы они торговали. Кто производит, тот торгует. Вот Смоленск, наш губернатор.
Островки.
Как только он заступил на должность, сразу организовал новый рынок. Старый работает по старым правилам. А новый смоляне для смолян. Вот кто производит в Смоленской области, те там и продают. Кто приезжие, старый рынок там продавать. То есть он не ограничивает приезжих торговцев, но он дал возможность всем, кто работает в Смоленской области, продавать на новом рынке. И таким образом мы здесь давайте сделаем. Давайте сделаем в Москве рынок, где будут только подмосковные фермеры. Все. Почему мы так не можем сделать? На всех рынках стоят люди с юга. Это раздражает, понимаете? Зрительно раздражает. По, как бы, вот, по уровню их как бы, богатств. Что они наживаются. А бабушка все ходит и облизывается, цены ей не годятся. Клубника пошла первая, черешня, 400 рублей. Не всем, а уж тем более под Москвой или в других городах. Потом, когда вот приезжие, они сплочены очень. У них своя маленькая община. Стоит его кого-то обидеть, они все 10 человек уже приехали. А русским это не нужно было никогда. Он идет один, ну вдвоем, а тех уже 10. Вот десантник. Он бы раскидал 2-3. Но 10 человек, как он раскидает? Они же окружили. А они сразу, у них вот это вот такое землячество. Землячество. Даже мне один лет 50 назад в национале говорит, привет, земляк. Говорю, какой земляк тебе? Да я, ты же из Средней Азии. А он с Кавказа. Какие же мы земляки? Средняя Азия где? И где Кавказ? То есть они сразу связи все вот с теми, откуда они приехали. Это хорошая вещь. То есть, но у русских-то этого нету. Русские везде живут, им не нужно какие-то связи организовывать. Даже за рубежом русские разобщены. Это большевики виноваты. Потому что выезжала эмиграция с ненавистью к стране. И там они оказались тоже красные и белые, серые, буро-малиновые. Это наша история. Тут как бы не будем глубоко уходить. Но по Москве надо все-таки, чтобы был парламент более демократичный.
Вернемся к более демократичному парламенту и выборам, предстоящим в него, после новостей рекламы на Эхе. Владимир Жириновский, председатель ЛДПР, сегодня гость программы «Разбор полета».
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях. И вот решение. ЛДПР выдвинула на выборах в Мосгордуму кандидатов по всем 45 округам.
Все.
Есть такой странный 43-й округ, столица. И там что-то вокруг него разыгралось в эту кампанию. Нюта Федермессер там выдвигалась, и Любовь Соболь. А то ЛДПР там кто идет?
Кошлаков Крестовский, Дмитрий Владимирович, 46 лет. Высшее образование, ООО «Лимот», генеральный директор. Не судим, никаких таких как бы противопоказаний нету.
Ну что, составит тяжело, он конкуренцию?
Тяжело ему будет, да?
Ну что теперь делать? Ну, это хорошо, когда будет конкурентная борьба. Но ведь понимаете, в чем дело? Нет ни одного кандидата от «Единой России». Только самовыдвиженцы.
Да.
Это тоже проблема. ЛДПР всегда идет от ЛДПР. Выборы президента. Мы идем. Зюганов выдвигает Грудин. Грудин хороший человек. Я к нему на клубнику поеду через неделю. Потому что я люблю подмосковную. Все это крашеная клубника из-за рубежа. Мне не надо. Ну, справедливо вообще не выдвигает. То есть мы всегда, партия 30 лет, всегда наш кандидат в президенты и наши кандидаты на выборах. Только от ЛДПР. Мы никогда не прячемся, как бы самовыдвиженец или там в коалиции с другой партией и так далее. Вот, пожалуйста, мы идем, и пускай там будет и Нюта Федермессер, и Соболь, и кто-то еще захочет.
Федермессер уже сняла.
Она снялась. Да. А Соболь закидают тем, чем закидывают
сейчас. А вот если идеологически, да, если вы по программе идти, что вы будете противопоставлять этим неназванным кандидатам от «Единой России», которые идут как самовыдвиженцы, или же там
условным
яблочникам, КПРФщикам и прочим?
КПРФ прошлое кровавое. Сколько крови они, так сказать, за 100
лет. Но они уже православные.
Потом вот это и есть переодевание. Это называется в воздухе сапоги переодели. Так же нельзя. То вы атеисты, они нас сделали атеистами, миллионы людей. Теперь они сами православные, да, как хорошо так те же самые. Тот же самый Зюганов, он занимался как раз притеснением русской церкви в Орловском обкоме КПСС. Это было 50 лет назад.
Но это же было. Геннадий Андреевич, мы у него спросим.
Спросите у него. Кстати, он последнего церковь они закрыли. Потому что он был всегда зав. Отделом пропаганды и агитации. Идеологический отдел.
Но смотрите, они, тем не менее, тоже говорят, поднимают те же самые проблемы. Проблемы с мусором, проблемы с парковками.
Да, проблемы те. Проблемы те же самые. Но простой пример. В среду закон об упрощении предоставления гражданства русским. Потому что русские в тяжелом положении. Не принимают. То есть они обсуждают. Говорит, надо, но принимать не будем. Закон о защите русского языка. Да, проблемы есть, много иностранных, то-то-то. Но не принимают. Будем работать. Я говорю, работайте. 5 лет никто ничего не делает. И так по всем позициям. Защита христиан. Вы помните, их убивали? Головы отрезали. Сирия. Все парламенты мира встали на защиту христиан. Кроме Госдумы. То же самое Мосгордума. Это здесь вот как бы им же можно сказать, а что вы? Это же ответственность всей партии. А спросить просто, а почему вы, член «Единой России», идете как самовыдвиженец? Это же удар по партии. И по вам. Да что вы там делаете, если вы стесняетесь идти от этой партии?
Ну, закон же это позволяет.
Но моральный аспект. Понимаете, вот по закону, закон не запрещает мужу иметь любовницу, а жене любовника.
Ну, а у кого?
Ну хотят ли это в семье?
Приходит к вам Медведев в Думу. Ну, задайте ему вопрос, почему кандидаты от вашей партии идут как самовыдвиженцы?
Ну, вот он у нас был весной, мы не знали, как они пойдут. Вот сейчас они уже пошли, на следующий год зададим этот вопрос. Обязательно зададим. И следующий год хороший для Москвы. 20-й год, никаких выборов. Наконец Москва отдохнет. Уж подряд кампании. Президент, Госдума, мэр, значит, МСУ и вот сегодня Мосгордума. Пять компаний, кстати, подряд.
Зато за время правления условно следующей Мосгордумы как раз все, получается, сменится вся власть. Правильно?
Да,
по идее,
да,
по идее, да, должен уйти Собянин, да, по идее должен уйти президент, да, и правительство,
да,
вслед за ним.
Да, да.
Вот среди ваших кандидатов, вот, да, этих 45, ну, есть тот, кто потенциально может поучаствовать в следующих мэрских выборах в столице?
Пожалуйста, наш депутат Чернышов. Власову еще не будет 30 лет. Да и Чернышов...
Власову называют идеологом этой кампании.
Да? Да? Он же молодежью занимается, экологией. Самая актуальная тема сегодня. То есть у нас много желающих. Пайкин Борис Романович, он хотел пойти на выборы мэра. Вот. То есть на будущий год у нас это как его... Свинцов, депутат,
москвич. А попали, все?
Ну, два раза было, нельзя же. Нельзя. Два раза. Зачем? Хорошо. Даже второй раз не надо было. У нас очередь стоит. У нас нет проблемы самовыдвиженцев. От ЛДПР на любые выборы очередь. Очередь стоит. Сейчас губернатор Москвы, это Петербурга, решается вопрос. Допустят нашего или нет. Лично раз показывает, что сильно.
Видели этот ролик петербургский, ну, да, где рисуют подписи якобы в поддержку Беглова?
Может
как
быть, конечно.
Возможно. Вполне,
конечно,
бывает,
конечно. Петербург очень революционный город. Он не хочет сегодняшнего кандидата. Это видно, так сказать. Он не хочет. И он, конечно, хотел бы проголосовать кого-то от оппозиции. Вот, смотрите, значит, сейчас у меня вакансии 150 тысяч рублей. Советник по политическим вопросам. Очередь небольшая. Я думал, человек 200 выстроится. Три вакансии у меня. Три вакансии. Это очень важно, чтобы они вот поднимали все вопросы, и я бы имел возможность, так сказать...
Ну, сейчас люди, да, на ус уже мотают, конечно.
Да, пускай знают. Вот все международные вопросы, внутренние вопросы, выборы все. Вот эти советники должны поднимать все вопросы, помогать мне. Наш вуз, вот, Институт мировой цивилизации, самый дешевый. Понимаете? МГУ, МГИМО в 5 раз дороже стоит. Так мы дадим тоже образование, что МГУ, МГИМО. Но 5 раз дешевле. Это же имеет значение. Чего же мы подталкиваем бедную молодежь разочаровываться и не идти? Возьмите приставки. В Москве тут население более-менее состоятельное. Но «Эхо Москвы» слушает почти вся страна. Мы высылаем бесплатно приставки. Пожалуйста. Пусть только присылают заявку. Кому? Москва, Госдума, ЛДПР.
Вы вышли для
вот
телевидения,
на,
да,
телевизор переход цифровой. В октябре последний переход. Вся страна с ноября уже на цифровом. Но не все имеют приставки.
Интернет, кстати, да? Приставки приставками. Ну, важная тема, безусловно. Да. Мосгордума будет проведен эксперимент по электронным голосам.
Вот,
как вы к нему относитесь?
Это наша инициатива. Дегтярев носил. Вот только-только прошло сейчас. Надо полностью перейти к электронной демократии, к цифровой демократии. Тем более в Москве. Давайте в Москве прекратим это вот Мосгоризбирком, бюллетени, участки. Москвичи проголосуют дома. Если бабушка не знает, внук придет и поможет. В течение целого дня кто-нибудь ей поможет. Обязательно перейти. Там, где стояли электронные урны, за нас голосуют в 2 раза больше. Это обидно, что мы теряем половину своих возможностей, потому что значит, отбирают у нас ночью. А электронное голосование уже не отберешь. Оно ушло, все, в мировое пространство.
То есть это у вас не проблема с московскими избирателями? А почему, у вас именно вот в Москве получается такой камень преткновения, хотя в других регионах 400, у вас лучшие результаты?
Потому что...
Там не отбирают?
Потому что по партийным спискам постоянно нас опускали ниже проходного барьера. Не хотел Лужков, чтобы мы там были. Вот. А по мажоритарке огромные деньги нужно вложить. Вот по стране мажоритарка стоит 200 миллионов. Мы даем 1 миллион. Потому что соотношение, если другой кандидат 200 вкладывает и обклеивает полгорода своими афишами, волей-неволей это примелькается лицо и фамилия. Вопрос денег. Мы не можем вложить сколько. Вот я еду, Лысаков, везде его билборды висели. Выборы в Мосгордуму, в Госдуму выборы. А наши-то чуть-чуть. Мы... Вопрос денег. Что вы хотите?
Ну что, ЛДПР бедная партия?
Так нет, ну я говорю же, раньше было, мы и 10 тысяч не могли дать. Вот в МСУ выборы, я копейки не давал, не было. И проходило 20 человек, 12. Сейчас раскусили, что МСУ тоже играет роль, поскольку это фильтр для выборов мэра Москвы и для других возможностей. И уже у нас прошло всего 4 в прошлом году МСУ выборы. Мы вложили 6 миллионов впервые. Надо помочь, ребят. 6 миллионов дали. Я объезжал, пол Москвы объехал. Вот мы знаем, что это все-таки тяжело в Москве. Потому что московская власть 100% за Кремль. или по старой привычке за коммунистов. Потому что больше всего коммунистов было в Москве. 1 миллион, представляете? В коммунистов в Москве было. 1 миллион, а у нас только 6 тысяч. Можете составить разницу? 1 миллион членов КПСС, и они же часть-то живы из них, и они, конечно, за КПРФ будут голосовать. И у нас всего 6 тысяч.
Ну, как-то это не соотносится с федеральным результатом, который демонстрирует ЛДПР. Он выше.
Выше, да. Там честнее выборы проходят.
И там... вот в чем проблема.
Конечно, конечно, конечно. Здесь закручено все до предела. Я вам говорю, что сколько раз мы проходили по партийным спискам при Лужкове, но утром они уже опускали все.
При Собянине изменилось что-то?
Сразу мажоритарка пошла. 5 лет назад мажоритарка, и сейчас все. При Собянине, если было бы, оставалась бы смешанная система, все у нас было бы 5-6 депутатов, фракция целая. Так что здесь нашей вины нет. Но потом в Москве очень много бывшие дипломаты, чиновники, партийные чиновники, интернационал, коминтерн. Они, конечно, больше за Кремль и за КПРФ. Или же за прозападных, такие вот, как фамилии вы их извеете.
Кстати, в этом смысле говорили,
город
то
сложный, да.
Многие не приходят просто на выборы, вот, и политологи отмечают, что это как раз те люди, которые потенциально могли бы быть вашим электоратом.
Да, да, да.
Что
да.
вы делаете для привлечения этих людей? Потому что я, вот вы говорите, высоко увидите, а я не вижу билбордов ЛДПР, допустим.
Вот где-то 1-2 где-то я видел. Мало?
Мало.
Мешают. Цены бешеные, 500 тысяч что-то стоит билборд вывесить, а? Или даже больше. Где-то на окраине делают. Подряд 2-3 ставят на одной улице. Или разворачивают в сторону, так сказать, от дороги. Там же в основном по дороге едут, смотрят на билборд. То есть, всячески мешают, конечно, и очень дорого. Мы сейчас больше внимания социальным сетям. И здесь вы можете увидеть, что к нам лучше относятся, чем к КПРФ или к Единой России, и справедливые ко всем другим.
В соцсетях.
Да, в соцсетях.
Кстати, у нас совсем недавно здесь в этой студии был Сергей Митрухин, который идет по тому же 43-му округу, и он говорил, что вот его преимущество перед той же там Любовь Соболь, да, перед Нютой, которая снялась, что он давно и плотно занимается именно городской политикой, помимо федеральной. А вот что касается кандидатов от вашей партии, у них какой бэкграунд именно в городской политике?
Значит, они, у нас почти штаб-квартира есть в каждом округе, и мы стараемся работать с населением, все, что можно, мы делаем, но, Митрохин, он как бы вот на Москву засел, и все, больше никуда. У нас вся страна.
А? Ну, так это же выборы в Мосгордуму.
Согласен, согласен, но он как сидел в Москве, это, конечно, ему, он только этим занимался всю жизнь свою. Нам приходилось заниматься всей страной. Но по Москве вот, имели место случаи подкупа наших руководителей. Ясинский. Подкупили его. Дали квартиру, деньги.
Да,
там этот Соболев в том году. То есть приходится менять. Каждые 2 года руководителей подкупают, мешают. Вот этот Добрынин. Значит, у нас было сформирование участковых комиссий в том году. Нам можно было начать с января. Ничего не делал. Мы когда уже спохватились, август месяц уже. Ты что, осталось 2 месяца. Вот, знаете, если идет подкуп, как мы должны это делать? Это же чудовищно. И мы не знаем, мы за руку не держим.
А кто подкупает-то?
А откуда мы знаем? Он же молчит. И сколько? Я спрашиваю, вот сколько тебе дали? Ясинскому квартиру дали. Она цена 250 тысяч долларов в Москве. Ну?
Ну, это как-то взяткой называется.
А как иначе? Ну и что? Как только я его стал убирать, сразу звонки из московского правительства. Что вы делаете? Он такой хороший. Они понимают, что если вы, правящая партия, хвалите представителя оппозиции, значит, он подлец и негодяй.
А вы представитель оппозиции. То есть ваша повестка по-прежнему будет оппозиционной?
Конечно.
Или есть какие-то пункты,
всегда...
близкие такие, где вы соприкасаетесь с властью?
Ну, как соприкасаться? Мы же по глобальным вопросам мы соприкасаемся. Крым, Украина, Сирия, Грузия. Это все хорошо. Ну и здесь, в Москве, все-таки очень много сделано хорошего. Город преобразился. Никольская, зачуханная улица была. Сейчас идешь, вообще красавица и все остальные, сколько всего сделано. В чем хромает город? Нет дешевых столовых. Вот при советской власти столовая. Сейчас вообще слово «столовая» я вообще не могу найти нигде. Вот грабли, хороший там вариант, шведский стол. Но опять 2-3 адреса. Где остальное все? Где супная, где окрошечная, где пирожковая? Этого нет ничего. Вот все стоит Макдональдс, бургер Квин. То есть засилие иностранцев. Вот здесь скажем, засилие иностранных торговых сетей – это федеральная проблема. Они везде, по всей стране. И живут за границей. Все владельцы торговых сетей известных, там Ашан, Перекресток и прочее, иностранцы-владельцы, они не пускают наших людей на этот рынок.
Вопрос во владельцах или в названиях?
Может быть, название любое. Нет, нет, владельцы всех торговых сетей за границей. И хотят через свои торговые сети в России, по всей России, пропускать только, значит, иностранный товар. И не всегда хорошего качества. Вот я в Звенигород ездил, парную свинину. Вот хозяйка там зарубили, там хозяин. Я приезжал утром, покупал. Парная свинина. Сейчас нет, рынок закрыли. Иди в магазин. А там в целлофане охлажденная свинина. Неизвестно откуда привезенная. Вот. А теперь власть спохватилась под влиянием ЛДПР. Решили прекратить закрывать рынки, бывшие колхозные, да? Снова начинают их восстанавливать. Вот шарахание. То закрыть в угоду торговым сетям, чтобы все покупатели пошли в эти торговые сети. Теперь поняли, рабочих мест не хватает, и цены растут. Давай-ка мы снова восстановим. Сейчас будут снова восстанавливать мелкие открытые рынки для местных производителей. И это должна заниматься Мосгордума. Где у нас такой рынок в Москве? Драгомиловский, или там где там вот, все позакрывали, это вот на метро Тульская там был, как называется это?
Ну, а Мосгордума, да, это самодостаточная такая единица, или все-таки все упирается в первое лицо? Потому что тут Левада-центр недавно провел, да, опрос, и выяснилось, что Собянину люди доверять стали больше, а вот авторитет Мосгордумы, ну, он на катастрофически низком уровне, как, кстати, и авторитет федеральных органов власти. Он падает, в отличие от авторитета мэра, который растет.
Так это беда России, самодержавие. Царь авторитет, царская Госдума, ерунда. Три думы разогнал царь, никто не вышел защищать. Из четырех. Три почти разогнали. Но две точно. Ну, три. Ну что, первую, вторую, четвертую разогнал. То есть, советская власть, генсек все решает. Или секретарь горкома. Гришин, мы его все знали. Секретарь горкома КПСС. А кто был при нем председателем горисполкома, я до сих пор не могу вспомнить. Я 55 лет живу в Москве. Кстати, вы могли бы отметить эту годовщину. 3 июля, мне 55 лет, как я приехал в город Москвы. Просто еще ваши родители не встретились, когда я был уже в городе Москве.
Пожалуйста.
Так я сказал Грефу, что я вкладчик Сбербанка, тогда, когда он еще не родился, великий банкир. Я уже был вкладчиком, и он не хочет мне повысить процент по депозиту. Хоть 0,5% дай твоему вкладчику, который там 60 лет у меня стаж. У вас есть стаж в каком-то банке 60 лет?
Нету. Нам 60 лет-то нет.
Я об этом и говорю, это же стаж. Потому что вам еще...
Сейчас многие либералы, да, как сказал президент, дрейфуют, да, в определенную сторону, в сторону Глазева, да, да, сказал президент. А вот, на ваш взгляд, сегодня же у вас совет Госдумы будет, да, да, где будут обсуждаться получения, да, данные президентом. Что так много вопросов?
2,5 миллиона.
Просьб.
Да. Просьб. Как так?
Потому что мы создали с вами культ исполнительной власти. Все решает президент, все решает мэр, все решает губернатор.
Так это культ или это просто жизненная необходимость, просто потому что другого выхода
последняя
нет?
Последняя надежда. Последняя надежда, что вот он что-то сделает.
То есть чиновники на местах, вот те самые депутаты городские,
ленивые,
не работают?
Не работают.
В почему? ЛДПР не такие?
Не такие. Возьмите нас, Владимирская область сейчас, или Смоленская, или Хабаровск. Я всегда говорил. Вот смотрите, положительный опыт... В Смоленской области единственная в стране многопартийная областная администрация. Островский от ЛДПР, зам от единой, зам от коммунистов, зам от справедливой. Но великолепно. Самый низкий уровень коррупции. Почему не хотим распространить на всю страну?
А во Владимирской области, в Хабаровском крае уже сделали так за полгода? Сколько там?
Мы не стали делать, потому что в Орле, где коммунист-губернатор, он нашего убрал, утешив. С какой стати? Вы наших убираете? А мы будем ваших брать. Взял, убрал, наш был зампредседателя.
Единорос возьмите, мало ли хороших.
А, так нет, это ради бога, пожалуйста. То есть специалистов берут, не обязательно партийная принадлежность, специалистов. Но я вам говорю о чем, что вот эта вот привычка, ориентация на первое лицо. Остальные прекращают что-либо делать. Почему? Однопартийный режим. Почему партии слабые, не развиваются? Потому что человек, а что она, они в оппозиции все время. Все норовят влезть в правящую. Поэтому там скопилось много людей, которые вовсе не думают о хорошем. Как в КПСС. Я ведь тоже в КПСС хотел вступить. Трижды. Не пускают. Квота. Квота, все. Вот на 100 человек одна анкета. А до меня еще 3 человека. Сколько ждать там? Лет нужно. То есть, однопартийный режим при царе, при советской власти и сейчас. И все чиновники молчат, сидят, плохо работают. По вертикали. Начальнику подарочек принес, тот повыше принес, тот еще. Все. Депутаты, наплевать им на депутатов. Они поэтому держатся за мажоритарку. Везде, по мажоритарным округам, они поставят своих людей, чтобы ни слова не сказал против губернатора или мэра. Это нельзя допускать.
Но, может быть, вот эта проблема однопартийности, да. Это проблема того, что остальные партии, в том числе и ваши, да. Недостаточно сильны,
да,
недостаточно
оппозиционны. Да, да, да. Мы недостаточно сильны. И чиновники не хотят ничего делать, потому что власть в их руках. Что думать-то? О чем делать? Почему-то они никуда не выходят к людям. Все готово. Кабинет,
программа телефон. Жириновского. Вот, партийный лидер предлагает сделать то. Что нужно сделать?
Да.
Для того, чтобы было не так.
Перейти к многопартийной системе реально.
Так она у нас декларируется.
Вот им, здесь... Так вот, пока этого не сделаем, все вот в таком расследовании. Будем ждать президент, прямая линия, миллионы вопросов. И он решает их. Но остальные-то накапливаются. На следующие вопросы будут обсуждать в июне 20-го, в июне 21-го. Сколько это можно делать? Надо формулу власти поменять. Вот в чем виноваты? Вы, эхо Москвы, все остальные. Вам нужно было сделать ставку на меня, на ЛДПР. Тогда мы получили бы мощную демократическую партию.
Признаю свою вину.
А вы все делали ставки Гайдар, Выбор России, Дем России, Старовойтова, Яблоко, там, Гудков. Не, они ничего не смогут. Они не объединятся. Мы уже победили.
Так подождите, а вы как объединяете? Вот, кстати, вы говорили в начале программы, вот хороший результат на выборах в сентябре для вас, это какой для партии? Сколько?
А, здесь, 5 депутатов.
Хорошо, 5 депутатов, да, из 45.
Из 45, 10%.
Вот что вы сможете делать? Если вы, ведь для того, чтобы решать, условно, да, Мосгордума контролирует там, бюджет города, да, это одна из основных вещей. Но для того, чтобы контролировать этот бюджет, вам нужно большинство. 5
согласен.
Это не большинство.
Значит,
нужно объединяться.
Согласен. Но если 23 должно пройти. Если 23 от всех других партий пройдет, то Мосгордума будет другой председатель Думы, и будем решать вопросы. Но если от нас 5, от кого-то 3, от кого-то 2, в целом 10, даже 15 плюс. Но 30 будет у них. 70% у них. Поэтому это все стоит. В то же самое в Государственной Думе. Мы сотни тысяч законов принесли. Не принимают они. Все. Поэтому режим один, однопартийный. И это президенту плохо.
Так, а
ибо они, его чиновники
режиму,
не работают.
Вот то, что предлагает условный Навальный.
Да.
Да. Умное голосование. За любого, кроме кандидата от партии власти.
Но нам это выгодно. Пусть так и дальше говорит. Глядишь, больше за наших кандидатов проголосуют. И все. Это хорошо. Но это не даст нам большинства, понимаете? Большинства не даст.
Ну, если были попробовать.
Бы... Попробуем вот сейчас. Будет 8 сентября. Посмотрим. Я же говорю, что за 30 лет один депутат, и тот не наш. Балакин. Он не наш. Вот дали квоту на одного, да, вроде бы разрешили ему в Новой Москве пройти. И он не наш. Вот я же 45 не могу их все узнать. Тут тоже, может быть, человек 5 не наши.
А сколько сейчас членов партии в ЛДПР?
300 тысяч по всей стране. 300 тысяч.
Так.
Подкупают. Что я могу сделать? Квартиру никогда себе не сделать в Москве.
Странно.
А ну, квартира сразу. Хорошо, да, в Москве.
Городская повестка у нас была, да. Федеральная повестка была. Парламентаризм у нас немножко хромает. А вот, может быть, нам все-таки не стоило приостанавливать выплату взносов в ПАСЕ. Сегодня там будет решаться вопрос о восстановлении членства. Вот вы как сторожил.
Это нас унижает. Я там был еще в том веке, 96-97, ну, с самого начала вступления. Они нас приняли, позвали с одной целью, чтобы было кого критиковать. У них не было повестки дня. О чем говорить им в Европе? Что-нибудь Саакашвили критиковать? Они его аплодисментами встречают в зале. Кого? Украинскую делегацию? Им нечего, Болгарии ничего нету. Вот Россию взяли и начали за Чечню. Когда Чечня была в разгаре. Вот 10 лет Чечня, только этот вопрос. Потом этот список этого... Ну, погиб адвокат. А?
Магнитский.
Вот Магнитский. Потом Ходорковский. Я прям вхожу. Ходорковский. Потому что они уже дают команду.
Ну,
сегодня защищаем Ходорковского.
Противостояние этой критики оттачивает, так сказать, парламентаризм.
Так и большинство. Нас 32 человека. Все. И мы ничего не можем там принять. Они сейчас уже, вот поймите мое слово. Сейчас они там, видимо, уже вот сегодня будут. Уже открылось заседание. Все. В 11:00. Ну, там же плюс один, по-моему.
Ваша позиция по этому вопросу нам нужна.
Выйти из Совета Думы. Выйти И вы увидите, как там все рухнет. Им нечем заниматься. Они только нами и занимаются. То Крым, то Донбасс, то Ходорковский, там какой-то новый еще, какой-нибудь предприниматель где-то еще, то. Вот и все.
Не приостановить членство, а именно выйти и все.
Выйти и все. Как с Грузией, закрыть все связи и отношения. И она рухнет. У нее нет денег. Никому грузинское вино не нужно. Итальянцы и французы дерутся каждый раз за квоту, кому продавать в ЕС вино. И Испания, и Португалия, там перебор. Поэтому вино грузинское нигде никому не нужно. Я же был в Нью-Йорке.
Ну, не каждый вот россиянин может позволить себе итальянское вино, согласитесь.
Я говорю о том, что покупать у них, если мы не будем, никто другой не купит. И туристы в основном наши. Я об этом говорю. Если мы рейсы прекращаем, то же доходы теряют они. То есть по всем позициям они теряют доходы.
Неужели Грузия живет только за счет России?
Ну, где-то процентов на 60. Электроэнергия наша. Газ тоже наш частично. Частично они берут там с Азербайджана. Вот все, что, так сказать, они могут... транспорт, это же мы даем. Они сами по себе никому не нужны. Ведь Буш-младший путался, говорит, что такое Джорджия? У них штат Джорджия.
Это говорит об образовании.
Да нет, это действительно так. Это
решение о приостановке рейса.
Сакартвело по-грузински Грузия. Вот и называйте его Сакартвело. Чего вы называете Джорджия? По-грузински называете.
Да, за Грузией все равно стоят совершенно другие люди. Да? И ведь накануне G20, может быть, это не слишком умная позиция. Или, скажем так, недальновидная позиция против отношений с Грузией.
Это слишком мягкая позиция.
То есть надо...
Чуть не убили русских депутатов. Вам мало Грибоедова убили в Иране? Мало этого? Это было 200 лет назад. Вы хотите, чтобы всю делегацию бы убили? Там все был, в том числе был Сухарев от ЛДПР, депутат православный, так сказать, занимался его. То есть даже это копейки то, что сделали. Я бы все отношения прервал бы. Я бы объявил бы, что все жители Грузии, которые работают в Москве, пожалуйста, прекращайте свой бизнес и на родину. Все.
Это приведет к изоляции.
Какой изоляции? Какой изоляции? Кого?
России?
Нет, абсолютно нет. Надо заставить уважать нашу страну, наших граждан. Иначе
пока
плевать будут.
Приводят.
Санкции. А что, не было при царе санкций? Не было при советской власти? Просто вы все забыли. Санкции были всегда. Потому что мы конкуренты. Мы конкуренты. И эти санкции всегда будут. Когда мы превратимся в Болгарию, санкций не будет. Но мы должны превратиться в огород. Болгария – огород, Албания – огород, Румыния – огород. Поэтому, пока мы великая держава, эти санкции, плевать на эти санкции. То есть они бесят их, то, что мы сильнее их. Вот и все. Это их бесит. Территория такая. Где такая территория еще? Поэтому здесь нам ничего бояться не надо. Ну, надо заставить уважать. Это унижение. Кому угодно там. На Украине запрещают русский язык, русскую культуру, русский спорт. Да что это такое?
Владимир Жириновский сегодня был гостем программы «Разбор полета». Провели ее Марина Максимова и Станислав Крючков. Владимир Вольфович, спасибо.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Разбор полета».